уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 7 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Умные парни». С нами Владимир Евсеев, военный эксперт, зав. Отделом евразийской интеграции и развития ШОС, Институт стран СНГ. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Трансляции у нас в Рутьюбе. В официальной группе ВКонтакте, группа «Говорит Москва», и еще у нас в Телеграме тоже адрес нашего Телеграм-канала официального, где все новости мы постим, «Радио Говорит МСК». Там есть кнопочка «Присоединиться» и «Присоединяйтесь», хотите слушайте, хотите просто смотрите. Вот, на нашем сайте тоже можно смотреть, в общем, площадок много, где можно нас посмотреть. А, Владимир Валерьевич, давайте, наверное, начнем с того, что как бы в продолжении нашей предыдущей беседы с другим экспертом, в части того, что американцы сказали, мы сделаем все возможное, чтобы поставить Украине вооружение тяжелое. В этой связи посол Антонов заявил о направленной России и США ноте о прекращении поставок оружия Киеву. Вот как-то, мне кажется, и наши слушатели тоже отмечали, это несколько странно выглядит. Они поставляют оружие, а мы им ноту. Вот эта нота, она вообще какое значение сейчас имеет? Мы против того, чтобы. Но они говорят, а мы против того, чтобы вы.
Дипломатическая нота, она предназначена для предупреждения о последствиях такого рода поставок.
То есть это процедура?
Ну, она напоминает о том, что Соединенные Штаты Америки уже ранее делали подобного рода ошибочные события, но действия. В частности, поставляем маджахедам переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер». Потом потребовалось огромное количество усилий и финансовых средств, чтобы их выкупить, потому что они разошлись не только по всему Ближнему и Среднему Востоку, они разошлись и по Северной Африке, и по другим местам. К счастью, таких вот явных фактов использования их против гражданской авиации не было, но это могло произойти. В данном случае практически все запасы по переносным зенитно-ракетным комплексам в странах НАТО, наверное, были выгреблены для Украины. Они не привели к какому-то качественному изменению ситуации, но вот сам факт, что такое количество переносных зенитно-ракетных комплексов оказалось на территории, которая плохо контролируется, потому что можно передать, но проследить, что с ним потом будет, в условиях боевых действий просто невозможно. Имели факты, когда уже, положим, представители ДНР захватывали в ящиках прям переносные зенитно-ракетные комплексы, но это могли быть, они могли быть, учитывая коррумпированность Украины, они могут разойтись и в другие места. Вот, и поэтому мы предупреждаем о последствиях и об ответственности США за такого рода действия.
Ну, а какие здесь могут быть последствия, кроме того, что будет этот склад с вооружением, как только, или с этими танками, значит, вот этот поезд, да, ну, разбомблен? Вот какие,
ну, вы знаете, как бы Соединенные Штаты Америки танки не поставляют, чтобы вы понимали.
Я про европейцев в данном случае говорю, которые хотят поставлять и поставляют.
Да. Вот, значит, европейцы поставили достаточно много и не танков. Те же самые переносные ракетные комплексы в основном поступали как раз в Европу. Они могут быть перевезены контрабандным путем через границу Украины в какое-нибудь соседнее государство. Угу. То, что Украина раньше уже поставляла оружие в горячие точки, мы об этом имеем массу фактов. Появление таких рода комплексов, например, у каких-то радикальных организаций вполне возможно. Последствием для США может быть, ну, например, то, что собьют американские гражданские самолеты, к примеру. Вот о такого рода последствиях в первую очередь предупреждается.
Ну, в смысле, собьют в ходе военных действий или в ходе чего?
Значит,
или,
если что, в ходе очередной конфронтации США или борьбы с какой-то террористической организацией против Соединенных Штатов Америки могут быть использованы переносные зенитно-ракетные комплексы, например, где-нибудь в мире. Сбит будет при посадке американский гражданский самолет. Вот чтобы они об этом задумались, что если будут сбиты гражданские самолеты, американские или западные, системы переносимых зенитных комплексов, которые были поставлены Украине, ответственность за это должны в первую очередь нести Соединенные Штаты Америки. Вот об этом разговор.
У вас есть ощущение, что действительно уже за 2 месяца произошла настолько прочная консолидация европейцев и американцев, которые европейцы, кстати, изначально говорили, мы не будем поставлять оружие, потом начали с патронов, автоматов, а заканчивают действительно дальнобойным тяжелым вооружением. Вот эта консолидация есть, а значит, они настроены на долгий процесс, что Украина будет воевать до последнего украинца и так далее.
Ну, вы знаете, долгий процесс не может быть, долгим процессом быть не может.
Почему?
Ее определяется тем, что ведь основная проблема – это не оружие. Основная проблема – это средства существования тех людей, которые находятся под управлением преступного киевского режима. И что мы здесь в данном случае имеем? Я рассуждаю гипотетически. Например, второй этап завершился спецоперации Российской Федерации на территории Украины. Под той территорией, которую управляет Киев, на этой территории оказалось, ну, порядка 25 или 30 миллионов человек. На этой территории, благодаря именно Западу, который поставляет вооружение, Россия вынуждена разрушать инфраструктуру, и сегодня был нанесен удар по 7 железнодорожным станциям, потому что пошли словацкие танки. Так вот, разрушение транспортной инфраструктуры в совокупности с отсутствием работы нефтеперерабатывающих заводов на территории Украины,
а также
уничтожение запасов горюче-смазочных материалов, оно же ведет к голоду людей, потому что люди в крупных городах как бы не смогут получить таким образом продукты питания, предметы первой необходимости. И тогда возникает вопрос, на что эти люди будут жить. У них возникают 2 варианта. Первый вариант – это поехать в Европу. В этом случае количество беженцев украинских в Европе может достичь, ну, например, 15 миллионов. Чтобы просто понимали, вот на начало конфликта приблизительно на территории Украины проживало 40 миллионов человек.
Ну, 30 страны, да.
Да,
чуть
вот
меньше.
Да, вот, положим, 15 миллионов может оказаться там, то есть в 2 раза больше, чем сейчас. В 3 раза больше, чем сейчас, угу. Да. Второе. Часть населения может поехать в село и попробовать там как-то прожить, но ведь не все это могут. Ведь есть же, например, большое количество пожилых людей. Есть люди, которые как бы там с семьями, да, как бы для них будет не совсем легко вот таким образом куда-то переехать. А как переехать, если их инфраструктура разбомблена, потому что по этой инфраструктуре поставлялись тяжелое вооружение? Чтобы просто вот наши радиослушатели понимали, вот до какого уровня цинизма доходит киевская власть.
А я вам
поставка, больше скажу. Поставка вооружений сейчас осуществляется вместе с пассажирскими вагонами. То есть идет состав пассажирский. И внутри этого пассажирского состава везут танки.
Прицеплены танки.
Да, да, и получается, что если мы уничтожаем танки вместе с мирным населением. Это фактически используя мирное население как живой щит. Вот в данном случае по железной дороге. Но чтобы не уничтожать население вот вместе в этом поезде, тогда, получается, надо разрушать станции узловые, чтобы этот поезд дальше не пошел.
Это первое, что многие эксперты, ваши коллеги, значит, анализировали и предполагали, что уничтожение идет не только военной инфраструктуры, но, естественно, узлов связи и так далее, чтобы иссушить группировку сразу. Ну, как будто бы это и нужно было делать изначально. А сейчас вы говорите, что это делается вынужденно.
Это такая цель не ставилась. Изначально ставилась цель уничтожения только военной инфраструктуры. Но ведь очень много инфраструктуры двойного назначения.
Ну, конечно.
Это может быть не только железнодорожные станции, это может быть, например, аэродромы, аэропорты, да? Угу. Вот разрушение...
Так вот,
разрушение транспортной инфраструктуры, это как бы...
Это не первоочередная
задача. Это вынужденный шаг, на который старались не идти до тех пор, пока это можно было. Но поставки вооружений Запада, они фактически вынуждают разрушать транспортную инфраструктуру страны. И после этого на территории той части, которая контролирует Киев, крайне проблематично будет жить, это первое. Второе, с моей личной точки зрения, начнутся процессы дезинтеграции страны, когда каждая область будет стараться выживать самостоятельно. В этих условиях власть Киева будет драматически уменьшаться над регионами. Ведь посмотрите, вот сейчас идут бои, например, на территории Николаевской области.
Угу.
Спрашивается, а кто Николаевской области помогает обороняться? Я могу сказать, никто. Ни одна область Николаевской обороняться не помогает. Ни Кировоградская соседняя, ни Одесская. А раньше это имело место, но сейчас просто у них и сил нету. У них нету ГСМ для того, чтобы отправить вооружение. Но получается, каждая область сейчас осталась сама по себе. Но тогда спрашивается, а зачем им нужен Киев? Я могу другой пример привести. Например, по Черниговской области. Губернатор Черниговской области – это далеко не русофил, далеко не человек, который как бы позитивно относится к России. Он Россию ненавидит, но он ненавидит и Киев сейчас. Потому что поставки гуманитарки, которые не просто с просроченными сроками, ту, которая просто есть, невозможно. Вот это поставки гуманитарки из Киева. Есть и другие примеры. Например, румынский Красный Крест поставил в Одессу предметы первой необходимости. Продовольствие, там, другие товары. И это все оказалось на складе, который принадлежит губернатору Одесской области. Он же бывший командир нацбатальона «Айдар». И вот на этом складе он лежит все и портит.
А вас это удивляет?
Я просто нет, это меня не удивляет, я просто показываю, вот, что даже оказание гуманитарной помощи, оно не всегда доходит до людей. Но самое главное, что Запад очень сильно лукавит, когда говорит, что поставляет гуманитарную помощь. Очень часто под гуманитарную помощь они поставляют оружие. Самый простой пример, посмотрите. Почему Индия не пропустила самолет с гуманитарной помощью из Японии?
Потому что там не было гуманитарной помощи.
Потому что там были, скорее всего, беспилотные летательные аппараты, которые трудно отнести к гуманитарной помощи. То есть, прикрываясь гуманитарной помощью, на самом деле поставляют оружие, но вы понимаете, ведь людям, которые живут на Украине, они же не могут есть машинное масло ложкой. Им нужны какие-то другие продукты питания, которые не могут использовать для того, чтобы содержать собственную семью.
Дипломатическими нотами воззвать к гуманизму той страны невозможно. Как бы мы вот с вами на полном серьезе рассуждаем, что ну, мы вынуждены, да, значит, разрушать гражданскую инфраструктуру, потому что они оружие поставляют. А вы думаете, с той стороны есть идея гуманистического характера в отношении мирных жителей и прочее? Вообще мирные жители, мне кажется, это последние люди, которые вот сейчас они кого-то заботят, кроме тех людей, которые, значит, уже стараются поставлять им гуманитарную помощь в виде, там, значит, там, со стороны ДНР, ЛНР и так далее.
Вы знаете, каждый вот на своем посту работает так, как может, да?
Естественно.
Вот, да, Министерство иностранных дел работает путем
нот.
Отправки дипломатических нот, например. Так. Да? Оно предупреждает о последствиях. Совершенно понятно, что это сейчас глаз вопиющий в пустыне в данной ситуации. Но когда реально ПЗРК, который был поставлен, говорит, будет сбит гражданский самолет, тогда эта дипломатическая нота пригодится для того, чтобы мы могли более активно эту тему поднимать, что именно с помощью, именно благодаря вот таким ошибочным действиям американской администрации был сбит гражданский самолет и погибло столько-то людей. Вот речь об этом идет, речь идет о перспективе. Это возможно.
Так, Игорь говорит, границы Польши надо взять под наш контроль, и никакие гаубицы там не проедут. Вопрос тогда по-другому просто сформулирую. Есть ли трансформация целей специальной военной операции России на Украине за эти два месяца? Именно трансформация целей.
Ну, видите, она, естественно, цели корректировались, потому что изначально было предположение, что Украину удастся сохранить. Именно для этого и был выход от Киевска к Киеву. Причем Киев не брали.
В смысле, удастся сохранить Украину, не очень поняла.
Удастся сохранить Украину как единое государство.
А, так.
Для этого достаточно было на Украине переворота, чтобы пришла какая-то более приемлемая власть, чем Владимир Зеленский, с которыми Россия могла вести диалог.
То есть расчет был на что? Мы начинаем бомбить военную инфраструктуру, Зеленский и пугается и убегает.
Нет,
и Киев пустой.
Нет, просто какие-то силы в Киеве.
А, какие-то силы в Киеве.
Да, сменяют Владимира Зеленского.
Так.
Да. Вот. Но понятно, что в ходе смены сил, смены не обязательно могли прийти силы адекватные, могли прийти яркие националисты. Но, тем не менее, надежда на то, что удастся как-то договориться с украинской правящей элитой, она была. После месяца того, когда мы не штурмовали Киев, а его окружали, а могли штурмовать, да? После этого было понятно, что из этого ничего не получится. Более того, ведь власть, она эволюционировала, я имею в виду по поводу киевского режима, да, ведь сейчас доходит до того, что, например, в Киеве людей останавливают на улице, силовики, требуют мобильный телефон, если на мобильном телефоне есть звонки с Российской Федерации, это достаточно для ареста гражданина. Вот чтобы вы понимали, вот до какой степени...
Но у них военное положение, они действуют в условиях военного положения.
Но вы знаете, как бы в условиях военного положения нельзя все действия оправдывать. Как бы, когда российские войска выходили вот из Киевской, Сумской и Черниговской областей, да, совершенно не обязательно было расстреливать собственных граждан. А собственные граждане были расстреляны, и часть из них были показаны в Буче, как якобы зверство российских войск, хотя на самом деле они были убиты украинской стороной. Я более того могу сказать. Например, мэры некоторых городов, якобы попали под некие точечные ракетные удары, что абсолютная глупость. То есть очень много людей списывается вот именно на это, но сам факт, понимаете, убивать собственное население только за то, что население не то, что оно пророссийское, что это население порой просто чуть больше знает, чем показывают по телевизору, но вы знаете, это как бы это не военное положение, это, вы знаете, очень напоминает нацизм, очень напоминает то, что происходило в Германии, особенно перед тем, как режим был свергнут. То есть я думаю, что это, вы знаете, это признаки некой агонии киевского режима.
Про трансформацию все-таки давайте поподробнее поговорим. Про трансформацию цели. То есть изначально, да, Украина как цельное государство, там какой-то Майдан, Зеленского нет, этого не произошло уже. Трансформация самого режима происходит, как вы говорите, но целям...
Он становится все более жестким и все более античеловечным.
Наши. Исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миникаев заявил, что в ходе второй фазы специальной военной операции на территории Украины необходимо обеспечить сухопутный коридор в Крым и еще один выхода в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения. То есть вопрос работы по югу. Да. С юго-востока на юг.
Да, ну как бы речь идет вначале о том, что нужно разгромить же кадровую армию. Для этого нужно какое-то время. Да? Кадровая армия, скорее всего, будет уничтожена полностью Украины. Вместе с значительной частью от мобилизованного личного состава, те, которые находятся сейчас на левобережье Украины. Значит, если посмотреть, что он говорит, то речь идет об освобождении левобережья Днепра. Ну, не всего левобережья, потому что туда же можно отнести, например, Полтавскую область. Киев тоже имеет, положим, левобережье. Да? Об этом пока не идет разговор. Это речь идет об территориях, как бы, ну, гипотетически. Вот, и можно же очень просто рассуждать. Значит, мы знаем, как раньше ходил поезд. Например, Москва-Феодосия.
Угу.
Поезд Москва-Феодосия ходил через следующие украинские города. Харьков, Запорожье,
да.
Мелитополь. И дальше он входил в Крым. То есть этот город не шел через Днепропетровск, но через те города, которые он шел, я вам назвал. Так и получается, если говорить о левобережье, это касается вот тех вот городов, через которые раньше ходил поезд.
Угу. А, и цель фактически выход к Приднестровью.
Речь идет об освобождении юга Украины. Здесь не обязательно, может быть, не обязательно не только выход в Приднестровье. Ведь и очень важно, очень сильно беспокоит нас то, что постоянно идут провокации. Стороны там, Одесской области, например, Николаевской, Крыма. Да? Мы должны обезопасить население, которое проживает в Крыму. А для этого, конечно, сохранение Одессы как очага, с которого постоянно исходят угрозы, для нас тоже неприемлемо. Я хочу заметить, что, как бы, я так понимаю, насколько я понимаю, именно с Одессы запускаются те беспилотные летательные аппараты, которые регулярно сбиваются на территории Крыма. Поэтому речь идет не просто о коридоре Приднестровья, речь идет, скорее всего, об освобождении Одесской области.
Вопрос тактики. С учетом того, какой кровью и с какими разрушениями был, значит, взят под контроль Мариуполь, с вашей точки зрения, какие-то выводы в этом плане должны быть сделаны?
Конечно, украинской стороной, в первую очередь. Ведь почему Мариуполь подвергся столь большим разрушениям? Потому что его 8 лет готовили к обороне. Далее, почему так много погибло мирных жителей? Даже по официальным данным, 5000 мирных жителей погибло в городе Мариуполь. Потому что мирное население использовалось в качестве живого щита. Далее. Почему были так сложны бои там? Да потому что даже сейчас на Азовстале там находится порядка 400 иностранных наемников, инструкторов, кураторов. Что отсюда следует? Что если вооруженные силы Украины будут прикрываться мирным населением, используя как живой щит, если они будут совершать другие преступления, в этом случае по отношению к вооруженным силам Украины будет применена та же жесткость, которая была применена при штурме города Мариуполь.
Вы считаете, что с украинской стороны могут сделать выводы, что коридоры активнее открывать
нет,
или
речь,
что?
Нет, речь не идет о каких-то вот коридорах. Речь идет просто о манере действий.
То есть вот они должны сдаться.
Да, то есть нет, подождите. Речь идет вот о чем. Что на уровне военного руководства должно быть принято решение о недопущение использования людей в качестве живого щита. Если же это будет использоваться,
так,
то в этом случае как бы их просто ждут большие потери вооруженных сил Украины. Вот и все. Вот речь идет об этом. Гуманитарные коридоры, конечно, вот все, что позитивно было накоплено по Мариуполю, создание гуманитарных коридоров, Все это будет реализовано при любом городе, который будет освобождаться. Но ни один украинский город, кроме Мариуполя, 8 лет не готовился к обороне.
Так ни один украинский
город не был тем символом для националистов, из которого сделали Мариуполь. Ни в один украинский город в процентном отношении не столько завозилось западенцев, как это было в городе Мариуполь. То есть Мариуполь они сделали неким символом. Почему они столько, так сильно за него держались, я могу заметить, что вот по западным данным вообще не предполагалось сдача Мариуполя. Считалось, что его удержат в течение многих месяцев. То, что его так быстро взяли, это как бы было на самом деле удивлением большое, вызвало большое удивление среди военных экспертов, вот, потому что он действительно был очень хорошо подготовлен.
А вот вы сейчас говорите за Мариуполь, но украинская армия целиком и полностью 8 лет готовилась, ее подготавливали.
Давайте заметим, какая украинская армия?
Регулярная, я имею
в виду. Кадровая украинская
армия. Кадровая, да.
Вот, смотрите.
Берем подразделения какие-то, батальоны.
Вот смотрите, берем кадровую украинскую армию. Так. Очень простые оценки, да. Сколько украинской кадровой армии было в районе Донецк, Краматорск, Лисичанск, Славянск? На начало конфликта.
Начало
70?
Сейчас?
Нет, на начало конфликта, на 24 февраля. 79 тысяч.
Так.
А сколько их было сейчас, по словам господина Владимира Зеленского? 44 тысячи. Вы понимаете разницу между тем было и что стало. Так вот, речь о кадровой армии после нынешнего второго этапа идти не будет вообще, потому что кадровой армии практически не будет. Те же, кто будет, да, они будут иметь, ну, например, целый месяц подготовки. Как вы думаете, можно ли за месяц подготовить военнослужащих? Я вам могу сказать, как человек, который 20 лет служил в вооруженных силах, да, могу сказать, что для обучения военнослужащего, да, ну, как бы год хотя бы нужен. Я уж не говорю, как бы, про, например, отработку, например, слаженности танковых подразделений,
ну, плюс в бою. Работа в на технике,
то
да,
есть, я то понимаю. То есть, вы понимаете, то есть за месяц человека, конечно, можно научиться стрелять из пулемета «Максим». Можно. Или из автомата «Калашник». Но вести профессиональные боевые действия за месяц просто невозможно. Поэтому кадровой армии не будет, и поэтому нечего говорить о том, что было 8 лет тому назад.
Вопрос, Владимир Валерьевич, вопрос по «Азовстали». Значит, наш слушатель Дмитрий говорит, откуда информация про 400 наемников в «Азовстали». И еще вдогонку, сегодня были заявления Минобороны, что действительно, если, как утверждает Киев, среди тех, кто заблокирован на территории «Азовстали», есть мирные, Москва требует, чтобы от Киева, чтобы, значит, был приказ этих мирных выпустить. А вот мы доподлинно уверены про 400 наемников, но доподлинно не были сначала уверены, что там есть мирные жители, а теперь мы говорим, что если они есть, давайте их выпускайте. Мы понимаем, в принципе, кто там есть в «Азовстали»?
Конечно. У нас есть огромное количество данных радиоперехватов. После того, когда информация была в полном объеме получена, стали глушить, препятствовать радиосвязи. Да? Вот. Но данные радиосвязи позволяют дать очень четкую картину. Насколько я понимаю, на «Азовстали» никакого мирного населения нет.
А вот
это подтвердилось в ходе коридоров, которые были предоставлены. Вот в ходе этих коридоров, насколько я помню, было эвакуировано 120 человек. Так эти 120 человек были эвакуированы не с «Азовстали». Они фактически эвакуировались с подвалов домов, которые привыкают к «Азовстали». С «Азовстали» ни одного мирного человека не вышло. Поэтому с высокой степенью вероятности можно предположить, что никакого мирного населения в «Азовстали» нет.
А мизинцев тогда зачем?
Заявление о том, что давайте выпустим мирное население, оно... И было инициировано не нашей стороной, а киевской стороной, но не для того, чтобы выпустить мир населения. Они пытаются оттуда вытащить тех бандитов, которые там сидят.
Продолжим.
Хочу заметить.
После новостей, да, после новостей давайте, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Мы продолжаем. Владимир Евсеев с нами, военный эксперт, зав. Отделом Евразийской интеграции развития ШОС, Институт стран СНГ. А что у нас? СМСки есть. Плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Смотреть нас можно, чтобы не запутаться. Рутьюб, официальная группа ВКонтакте и Телеграм. Прямо вот в приложении. Можете там, верхняя плашка есть, прямой эфир, присоединиться. Можете послушать, посмотреть, как хотите. Так, еще...
Ну, давайте мы закончим. Да, вот по поводу «Азовстали». Ведь посмотрите, ведь как бы у нас, во-первых, есть официальные данные Минобороны по поводу количества там наемников. Их называют наемники, на самом деле там не все наемники. Было сбито 6 вертолетов, которые послали для того, чтобы кого-то оттуда вывести.
Как вы думаете? НАТОвские генералы?
Ну, как бы...
Про них говорили.
Есть подозрение про одного американского генерала, который может находиться там, либо угу. уже находится не там, а взят в плен, да? Но могу заметить, что столь отправка фактически на смерть 6 вертолетов говорит о том, угу. что кто-то там был очень ценный. И я думаю, что это были не лидеры, как бы...
Местных группировок, да, поняла.
Не руководство националистического полка АЗОВ.
Понятно.
Это речь шла, например, и она была подтверждена, когда один вертолет упал на побережье, были найдены документы 2 британцев, угу. которые находились в этом вертолете. Были найдены, например, головные уборы представителей французского легиона. Да? Угу. То есть, во всяком случае, есть информация, подтверждающая о том, что там кто-то был очень ценный, который очень хотели спасти. И для этого послали 6 вертолетов.
Ну, не случайно говорил премьер Британии Джонсон с просьбой, обращался к российской армии с просьбой проявить гуманизм по отношению к, значит, пленным английским там каким-то наемникам, видимо, это были английские граждане, скажем так, хорошо. Это были английские граждане. По поводу все-таки мирных жителей, наш слушатель тоже просит уточнить, смотрите, заявление будет, значит, вот, Россия требует от Киева приказать нацбатальонам отпустить мирных граждан из Азовстали. Это заявление было Мизинцева из Минобороны в ответ на, значит, вот, в ответ на требования, да, были еще вот предложения вице-премьера украинского правительства Ирины Верещук, который говорил, что там есть мирные жители. Мизинцев говорит, что спустя сколько вот уже, много дней, если там действительно они есть, давайте их выпускайте. Но в то же время мы вот доподлинно знаем, сколько там находится иностранных наемников, но...
Оценочно знает, да.
Мы допускаем, что там есть мирные жители?
По данным радиоперехватов.
Или нет? Оценочно
такой мы допускаем? Такой информации нет. Я думаю, что там реально мирного населения, скорее всего, нет.
Скорее всего.
Вот. Но как бы однозначно мы это сказать не можем. Конечно, они могли взять кого-то в заложников, да. Но, скорее всего, там мирного населения нет. Сколько там находится сейчас представителей различного рода вооруженных формирований, мы тоже точно не знаем. Есть mm-hmm. разные оценки. Но я думаю, что их может быть порядка 1500.
Полутора тысяч. А вот эта блокировка Азовстали, чтобы оттуда никто не вышел.
Даже
и так
мыши.
Далее. Да, да. В конечном итоге расчет какой? Что они сами начнут выходить? Или что? Или это до поры до времени оставили, что штурм будет потом? Как вы это трактуете? Как вы это понимаете?
Это, во-первых, стремление сохранить собственных людей, то есть уменьшить собственные потери, да? Вот, во-вторых, это наглядный показ тому, что если кто-то где-то, ну, например, в городе Харьков, спрячется в подземных коммуникациях и попробует терроризировать мирное население, к ним отнесутся точно так же, как на заводе «Азовсталь». Их просто заблокируют в коммуникациях и будут ждать, когда человек как бы будет вынужден либо сдаться, либо умереть. Теперь, опять же, по данным радиоперехватов угу. и по данным тех пленных, которые были вот с Азовстали, да,
так.
Приблизительно на неделю назад, да, на 3 человек на Азовстали приходилась 1 бутылка воды, и это сейчас является, на самом деле, самым критичным, потому что при отсутствии воды, особенно учитывая, что там 1500 человек, как бы долго продержаться невозможно. Если они готовы сдаться, то как бы они должны вывесить белые флаги. Если они готовы как угу. бы там умереть, но это как бы их решение. Ведь человек может умереть, например, объявив голодовку, это его личное право. Мы же не обязаны выводить его, например, из этого состояния. Так они, если они приняли решение умереть, это их право, но ведь они это идут не потому, что они очень хотят умереть. Это на самом деле очень жесткое требование Киева, и при этом делается основное внимание тому, что если они не умрут героями, в этом случае репрессиям подвернутся их родственники. То есть это фактически давление на них со стороны родственников. Это я вам хочу показать аморальность киевского режима.
А наш слушатель спрашивает, США тут планируют вернуть дипломатов в Киев. Что это значит?
Вы знаете, как бы это очередной такой ход, который должен показать, что вот как бы ситуация улучшается.
Что под контролем...
Ну, что как бы, что Соединенные Штаты уверены в том, что киевский режим устоит. Но на фоне вот этого заявления о возврате посольства, да, ведь могу другие примеры привести. Например, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что Россия может на Украине победить. В ряде западных СМИ, в том числе американских, проводится тест о том, что Россия может победить. То есть, фактически, общественное мнение готовит к тому, что Россия может победить. На этом фоне перевод американского посольства в Киев, как бы он на самом деле ничего по факту не означает, кроме того, что в планах второго этапа спецоперации штурма Киева не предполагает.
Но в конечном итоге мы сейчас можем представить, что из себя будет представлять хорошо вот эта территория, то есть раздел под Днепро, или все-таки рано еще говорить о том, а что будет в конечном итоге? Выход границы с Польшей, действительно взятие Киева, какая-то очередная передислокация или что?
Второй этап, никто же не говорит о том, что второй этап последний.
Никто не говорит.
Да. Мы говорим о втором этапе, мы знаем цели второго этапа. Я очень надеюсь, что эти цели будут достигнуты. В этом случае Украина будет очень сильно ослаблена. Возможно, начало дезинтеграционных процессов.
Это вы описали уже, да?
Да. Никто не может исключать того, что будут попытки убийства Зеленского, которого сейчас охраняют либо британцы, либо американцы. К власти могут прийти какой-то нелегитимный, например, националист. Такое, в принципе, возможно. Далее. Сам по себе киевский режим, он не способен ни к какому диалогу, тем более, что он как бы заточен на войну с Российской Федерацией, изначально был, да? И поэтому он будет обязательно провоцировать путем нанесения ударов по российским территориям, по которым еще может наносить удар.
Это уже происходит.
Это имеет в дело отношение Брянской области, например.
Белгородская?
Да, может быть. Ну, по Белгородской вопрос будет закрыт, по-видимому, да, а вот по Брянской как бы вопрос может остаться, ведь у нас есть общая граница с Сумской областью, например. Да, вот. То есть, получается, что, осуществляя вот эти вот провокации, да, при любом развитии событий, как бы оно ни было бы, да, после второго этапа потребуется третий этап, потому что режим будет просто подталкивать на... продолжение российской операции. С другой стороны, Россия ведь она не может себе в тылу оставить как бы крайне неспокойные территории.
Но при этом Лавров говорит, у нас цели оккупации нет, и в этой связи нет, очень... Нет,
но это ж никто не говорит, что мы будем присоединять. Но вот смотрите, вот я приведу просто пример. Недавно один из районов Запорожской области вошел в состав Донецкой Народной Республики. Ведь потенциально может любой другой район Запорожской области войти в состав Донецкой Народной Республики. А любой район, например, Харьковской области может войти в состав Луганской Народной Республики. Это не значит, что мы их оккупируем. Просто люди хотят какой-то власти. То есть отсутствие власти для них хуже, чем наличие власти, тем более, что власть, как бы ту, которую вот, реализует Российская Федерация, в том числе путем военно-гражданских администраций, она на самом деле способствует мирному налаживанию мирной жизни, потому что просто идет вопрос привязки хозяйственных связей. То есть, если, например, раньше они были завязаны, например, на Киев, то сейчас, например, идет завязка, например, на Крым. Говорит, например, о Херсоне.
Я понимаю вас.
Да, то есть вот получается, что речь не идет о кого-то, что мы только кого-то собираемся присоединять. Я могу вам дальше сказать. Вы представляете, сейчас в Иране, например, абсолютно абсурдная идея, подброшенная, видно, британцами обсуждается, о том, что якобы Российская Федерация после того, когда освободит Украину, следующее, что сделает, она захватит Северный Иран, чтобы его отдать Азербайджану. Вы представляете, до какой ситуации абсурда сейчас вот доходят вот, иногда наши соседи о том, что мы только думаем, как нам захватить страны Балтии, как там захватить как бы там Северный Иран, как бы захватить еще какие-то территории.
Ну, до Ла-Манша уже надо
ну, таких, сразу, таких, да. Таких, вот, я просто хочу, что это обсуждение не на уровне маргиналов. Это серьезные иранские эксперты обсуждают то, как Россия будет захватывать Северный Иран, понимаете? Вот до чего сейчас доходит вот в рамках вот так называемой информационной войны.
Речь не знаете, о чем еще, Владимир Валерьевич, здесь надо прояснить. То есть одно дело, когда цели Российской Федерации, чтобы вот соседняя территория перестала как бы представлять угрозу и так далее, но многие задаются вопросом, когда мы говорим что-то про только демилитаризацию, там, уничтожение вот этой военной инфраструктуры и так далее, и у нас нету цели чтобы власть в Киеве там сменилась, пусть, значит, люди сами решают и так далее. Это звучит несколько странно, потому что, как бы, многие считают, вот, как бы, ушли из Бучи, и вот оно, что получилось. То есть, если взяли, значит, надо держать до последнего. А если демилитаризацию проводим, значит, и режим должен быть таким, который не допускал бы, вот, значит, восстановление вот этой вражеской инфраструктуры и так далее. И в этом люди многие не видят, видят некое противоречие с теми заявлениями, которые делают наши официальные лица, что мы не будем там устанавливать свою власть, свои правила и так далее.
Ну, вы знаете, как бы есть официальные заявления, но ведь если вы говорите о демилитаризации,
да,
ведь это не единственная цель, ведь еще речь идет о денацификации. Угу. Да? Вот. Если говорить про вторую цель, то она несовместима с нынешним режимом.
Ровно об этом и речь.
Да, поэтому, как бы, соответственно, что если мы хотим ее реализовать, то власть должна поменяться.
И кто ее будет
менять? Но весь вопрос в том, что она поменяться где должна? Она поменяться должна в всей стране. Или должна поменяться она в отдельных областях. Как бы есть, мы пока не знаем, на каком этапе все это закончится. Да? Вот. Но что совершенно очевидно.
И как еще будут мирные граждане воспринимать все то, что происходит? Мы с этого тоже не должны, как бы, ну, как кажется, не должны не обращать на это внимание, сами понимаете.
А вот, знаете, в 2014 году, да, у России была очень большая поддержка вот на востоке Украины, на юге Украины, да. Вот эта поддержка, она была...
Там было бескровное освобождение Крыма, скажем так.
Ну, Крым, тогда, Крым, да. Но вот я хочу сказать,
что
в 2014 году многие в Харьковской области, да, там, в Одесской области поддерживали Россию, но те люди, кто поддерживали Украину, они были репрессированы. Они либо убиты.
Типа поддерживали Россию, не Украину.
Именно поддерживали Россию.
Россию, вы сказали,
да,
просто,
да,
Украину.
Да, поддерживали Россию, да. Вот они были репрессированы украинской властью, либо они были убиты, понимаете, там, либо посажены в тюрьмы. То есть даже Харьков в значительной степени зачищен от всех, что только могло быть, хоть как-то не соответствовало тем взглядам, которые были... в основном пропагандировались Западной Украиной. Хочу сказать, Западная Украина – это далеко не вся Украина. Но ведь посмотрите, ведь до чего доходило. Служба безопасности Украины, да, она должна заниматься безопасностью на территории всей Украины. Но почему-то в службе безопасности Украины те люди, которые были выходцы Западной Украины, в два раза быстрее продвигались по службе, чем остальные. Это же не говорит о том, что, получается, у нас было равные права. А посмотрите, сколько представителей Западной Украины оказалось в действующей власти. То есть, фактически, вот это насаждение идеологии Западной Украины, да, оно и привело к тому, что мы имеем сейчас. Теперь вернемся к мирному населению. Мирное население сейчас в условиях, как бы, вот абсолютного страха и боязни о том, что русские пришли и уйдут, они, конечно, боятся. Для них сейчас, вот, для жителей Херсона, важнее всего то, чтобы им сказали, что Херсон всегда останется вот как он есть. Для них это это самый лучший вариант развития событий, потому что они видят, что происходило. Они не хотят никаких Мариуполей на собственной территории. Они вообще не хотят никакого киевской власти. Для них вот нужно просто уверенность в том, что вот эта ситуация, она не вернется обратно. Понимаете?
Ключевое, не хотят именно киевской власти. Киевская это важно, власть. Это точно известно.
Нет, киевской власти они не хотят. Почему? Потому что они... Вот когда народ стал раскрепощаться в Херсонской области, когда были найдены списки представителей теробороны. Потому что представители теробороны, да, территориальной обороны, они фактически, это было банподполье, которое было создано на территории Херсонщины, и они все получили оружие, и они должны были заниматься диверсиями там и разной другой деятельностью,
ну,
как обычная террористическая организация. И как только списки теробороны были получены, после этого представители теробороны стали массово сдавать оружие, чтобы не оказаться в тюрьме. И после этого ситуация на Херсонщине стала принципиально меняться. То же самое может произойти в Харькове. Как только будут вычищены вот эти все представители бандитов, людей, которые как зверьми, я иначе назвать даже не могу. После этого ситуация будет меняться. Ведь посмотрите, в Харькове создано 3 националистических батальона. Из кого? Из рецидивистов. из местных тюрьмы были выпущены рецидивисты, которые были сформированы 3 националистических батальона. О чем идет разговор? Вы что думаете, они будут воевать? Я в этом глубоко сомневаюсь. Но они умеют хорошо делать. Хорошо делать. Это грабить мирное население, заниматься вот всем тем, что они обычно занимались, и, естественно, они потом разбегутся.
Владимир Владимирович, да? Остается у нас буквально 3 минуты, давайте. Но есть еще один важный сюжет. Это все-таки заявление, например, Турции, которая сказала, что закрывает воздушное пространство для российских гражданских военных самолетов, которые, правда, в Сирию направляются. Но все-таки важно понимать, а кто рядом с Российской Федерацией присутствует. Очевидно сейчас, что как бы Россия в одиночку со всем этим разбирается.
Не совсем так.
Не совсем так.
Совсем не так.
А тактика Турции, хорошо, она там поставляет Байрактары, а Турция закрывает для нас, значит, для наших самолетов
Послушайте, в Сирию. Послушайте, Турция да. фактически хотела контролировать Крым, Россию просто переделала. Именно Турция строила, в сентябре прошлого года заложила первый корвет с управляемым ракетным оружием для военно-морских сил Украины. Планировал строиться еще 3 таких современных корвета, что создавало реальную угрозу Черноморского флота Российской Федерации.
Статус тактического партнера уже все размыт, нет больше этого статуса. Называли Турцию, толерантно.
Вы понимаете, как бы Турция в этом плане неоднозначный партнер, я бы сказал, сложный партнер. Или, как говорит на английском, complicated.
Ну,
то
понятно.
Есть сложный партнер.
Сложный состав,
да. Но если говорить как бы о тех государствах, которые как бы, вот, что мы в одиночестве. Совершенно не так. Во-первых, и на Западе нет единства. Посмотрите, например, Республика Корея вообще не поставляет никаких вооружений Украине, хотя Украина очень просила. Теперь посмотрите, как на Ближнем Среднем Востоке реагируют на то, что происходит. 2 ключевых государства, да, важные государства, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Угу.
Лидеры даже не стали говорить с президентом Джо Байденом, а визит туда премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона было провальным.
А постсоветское пространство? То же самое Казахстан, который говорит, ой, вот мы собирались с нашим российским банком одним там компанию устраивать какую-то, но вот санкции и прочее, не-не-не-не-не, без нас.
Ну, вы знаете, как бы это следствие так называемой многовекторности, а на самом деле как бы попытка усидеть по-прежнему на нескольких стульях.
Угу.
По поводу Казахстана я неоднократно говорил и вот на Казахстан, да, о том, что, конечно, они могут вести себя так, как считают нужным сейчас. Но если у них придет беда, России будет сложно помочь в следующий раз. И об этом бы стоило задуматься, прежде всего, президенту Токаеву, который слишком заигрывает с националистами и потворствует разным русофобам на собственной территории. Это касается не только Казахстана. Это касается и Киргизии, касается и других государств, которые проводят вот так называемые, пытаются усидеть на нескольких стульях.
Владимир Евсеев был с нами, военный эксперт, зав. Отделом Евразийской интеграции и развития ШОС, Институт стран СНГ. Владимир Валерьевич, спасибо, ждем вас снова. Далее рубрика «В этот день новости». Юрий Буткин, я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.